слухаеце радыё Свабода ў студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульны сход сяброў партыі БНФ, які адбыўся сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Гэтае рашэнне носіць выключна рэкамендацыйны характар, а афіцыйнае абранне плануецца зрабіць на партыйным з'ездзе сёлета ўвосень. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Супраць Лявона Баршчэўскага галасаваў толькі адзін удзельнік сходу. Яшчэ 7 чалавек устрымаліся. Усе астатнія, а паводле арганізатараў зарэгістраваліся больш за 220 чалавек, падтрымалі свайго партыйнага лідара. Першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка сказаў Свабодзе, што нічога дзіўнага ў абранні менавіта кіраўніка партыі няма. Спадар Баршчэўскі мае досвед парламенцкай працы, ён правёў некалькі цікавых і карысных акцыяў, ён адукаваны, інтэлігентны чалавек. Яшчэ да пачатку галасавання Лявон Баршчэўскі публічна пагадзіўся вылучыцца на высокую пасаду і паабяцаў весці сябе годна.
На будучых прэзідэнцкіх выбарах павінен сур'ёзна ўключыцца ў бойку кандыдата, які пойдзе да канца і не прызнае свае паразы, калі выбары будуць праходзіць па раней вядомых сцэнарах. Калі я атрымаю неабходную падтрымку, а на гэта трэба вельмі папрацаваць, ведаючы, вот як сённяшні наш сход рыхтаваўся, як ён збіраўся, я ўрачыста гатовы паабяцаць, мяне не пераманяць, не перакупяць і не напужаць.
Прэтэндэнтаў на вылучэнне ад партыі было шмат. Кожны ўдзельнік сходу атрымаў ліст з імёнамі і біяграфіямі 10 чалавек, якіх рэкамендавалі на мясцовых партыйных сходах. Сергей Мальчык і Александр Мех уже на сённяшнім сходзе адмовіліся ад далейшай барацьбы. Іван Шэга не змог тут прысутнічаць, а яшчэ 6 патэнцыйных кандыдатаў – Сергей Салаш, Лера Сон, Рыгор Кастусёў, Змітер Салаўёў, Сергей Антусевіч і Ігор Лялькоў дасылалі спецыяльны ліст. Яны паведамілі, што не прыйдуць на сход, паколькі ён супярэчыць статуту партыі. Арганізатары сходу так не лічаць. Яны гавораць, што кіраўнік партыі можа самастойна прызначыць такую нараду. Сёння раніцай, перад пачаткам сходу, яны спрабавалі правесці паседжанне сойму, каб на ім дадаць сходу дадатковую легітымнасць. Пра тое, што там адбылося, гаворыць прафесар Юрый Хадыка.
У нас вот вельмі часта людзі, якія займаюць нармальную такую зважаную пазіцыю, адсутнічаюць па тых ці іншых прычынах. Вот сёння Трегубович за мяжою, Голубев за мяжою, Беляцкий не ведомо где. Нам не хапило вот этих трех человек для того, чтобы спокойно провести эту сойм при полной отсутности наших молодых революционеров, яким не подобается написанное ими ж положение о полномоциях старшини.
А вось Ігор Лялькоў тлумачыць заклік ігнараваць сход так.
Я стаю на пазіцыях, скажем так, легітымнасці. У нас ёсць пастанова рэвізійнай камісіі партыі БНФ, дзе адназначна адной з пазіцый ёсць тое, што загад Баршчэўскага пра скліканне гэтага сходу не адпавядае статуту партыі БНФ і не мае ніякай юрыдычнай сілы. Рэвізійная камісія з'яўляецца менавіта тым органам, які упаўнаважаны вызначаць, наколькі тое ці іншае рашэнне ёсць легітымным. А по-другое, калі ўжо не з легальна, а з такого маральнага пункту гледжання, мне просто прыкра глядзець на тое, як сябры партыі БНФ выкарыстоўваюцца ў якасці масоўкі ці там гарматнага мяса для абсалютна правальнага мерапрыемства, так званага кангрэсу еўрапейскіх сіл, які склікае Мікола Статкевіч.
Думка Ігара Лялькова. Агульны сход сяброў партыі БНФ, які адбыўся сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты. А кангрэс еўрапейскага выбару, які таксама прайшоў у суботу ў Менску, прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі абраў лідара беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколу Статкевіча. Рэпартаж з кангрэсу еўрапейскага выбару крыху пазней у нашым эфіры.
Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахуст.
Что нового у справе волковыцких предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, яких тримают у следчим изоляторы уже больше як 4 месяцы? Те не спынил голодовки у Могилевской турме американский адвокат Эммануил Зельцер. Про это Олег Грузделович.
66-й день у Менском следчим изоляторе тримая голодовку предпринимальник с Волковыску Миколая Аутуховича, якого подозревают у подпале дома милицианта. Нагадаем, громадский активист своей вины не признает и потребует, каб справу, якая тягнется уже более за 4 месяца, передали у суд альбо вызволили его под подписку про невыезд. Апошние известки про стан здоровья голодовника были отриманы от турбного лекаря у середу. Почувается сдовольняюще, отказала доктор корреспонденту «Свободы». И больше никакой информации не поведомила. По одной справе за Утуховичем проходит ягодный былый наместник Юрий Леонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Дочка Леонова Юлия Михнюк учора размовляла с адвокатом Вадимом Мушинским, який напередок не бачился с ей батьком. Известки, якие отримала девчина от адвоката, вельми обмежеванные.
Он вообще боялся что-либо сказать по телефону, он мне сказал только, что соединены дела. Получается, кухарчик передал дела в Минск, тома вот эти вот уголовного дела, которые передано. Переданы в Минск, сейчас будут думать, что там дальше воротить.
Нагадаю, справу Утуховича вел следчий из Гродзенской милиции Виталь Кухарчик. На контакт с журналистами он не иде, тому проверить известки Юрию Михнюку следчего не удалось. Юрий Михнюк не включает, что другая справа, якую поводили адвоката объединили с першей, это справа про гранатомет, знойденный у Волковыску. Таким чином Юрию Левонову могли выставить другое обвинувачивание у заховывания этого гранатомету, меркуя Юрий Михнюк, и не включая, что подобное обвинувачивание выставили так само Миколаю Утуховичу, да и Владимиру Осипенку. Так это тене станет ведомо после выходных. Тем часом у Могилевской колонии уже 11-й день голодуя Эммануил Зельцер. Учора Зельцера наведал у колонии адвокат Змитер Гарашко. Нагадаю, американец осужденный белорусским судом на 3 года изневоления. И он голодуя на знак протесту супроть затягивания уживания относно его амнистии. А пошний раз адвокат Гарашко бачился с Зельцером 17 червеня.
Ну, принципиальных новостей по сравнению со средой не наступило. То есть ответа ничего у меня нет. Не поступало в колонию, ничего не поступало. Он как голодал, так и голодает. Ну, второй, естественно, потихонечку уже начинает так, уже сдаваться. Ну, схуднел, конечно, но вторую неделю голодает.
Адвокат сказал, что передавал Эммануилу Зельцеру шматликие просьбы спынить голодовку, покольки яна явно шкодит ягоному здоровью, але покуль вязень не соступая. Нагадаю, уже более за месяц Менский городский суд не досылая Могилевскую колонию доведку, без якой немагчыма ужить относно Эммануила Зельцера амнистию. Тем часом урад США протягивает домагаться вызволения Эммануила Зельцера по воде гуманитарных причин.
Я нагадаю, Эммануил Зельцер был арештован в соковику 2008 году по прилете в Менск из Лондону. Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, меркуя, что ягоный брат стал ахвярую интрига у вакол спадчины заучасно померлого грузинского олигарха Бадры Патеркацишвили. Поводле Марка Зельцера на эту спадчину претендуя российский олигарх утекач Борис Березовский, який небыто спровоковал арешт Зельцера. Борис Березовский, в свою чергу, изнеправдживая дочинение до этой справы.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Моладзевыя актывісты, забраныя на пачатку году ў войска, адчулі на гэтым тыдні на сабе ціск з боку камандавання вайсковых частак. Франку Вячорку і Змітру Хвідаруку пагражалі крымінальнымі справамі. Франку паведамілі, што яго не адпусцяць у звальненне да канца тэрміну службы. Івана Шылу пасадзілі на гаўптвахту на 7 сутак за знойдзены ў яго мабільны тэлефон. Любоў Лунёва.
Про погаршение ставлення до сябе распавялі Франак Вячорка, Змітер Хвідарук і Іван Шыла. Франак не мае магчымасці кантактаваць са сваякамі, бо па-ранейшаму не працуе таксафон на КПП. Франкаў бацька, Вінцук Вячорка, бачыў сына апошні раз 12 чэрвеня.
Супраць яго могуць быць справы адразу па некалькіх матывах. Это значыць і ўхіленне ад службы, парушэнне правіла ўзаемадачыненняў салдатаў з мас-медыя, паклёп на галоўнакамандуючага, паклёп на армію. Прыязджала група прапагандыстаў з беларускага тэлебачання, якія спрабавалі скляпаць нейкі абразлівы сюжэт. Яго спрабавалі вінаваціць у тым, што ён сімулюе стан здароўя, але ў іх на вачах у прысутнасці камеры прапагандыстаў з БТ яму памерылі ціск, ціск быў 160/105, ну і яны замаўчалі.
Змітер Хвідарук паведаміў сваім сябрам, што яму забараняюць аддаваць каманды ў часе дзяжурства па-беларуску. Ён казаў, што камандаванне назвала гэта парушэннем статуту і пагражала перадаць ягоную справу ў пракуратуру. Калі гэта інфармацыя набыла галоснасць, камандаванне часткі яе абвергла і прымусіла хлопца напісаць пісьмовае тлумачэнне. Маці Змітра Ірына Хвідарук лічыць, што пасля дэманстрацыі фільму пра «Малады фронт» пачалося нацкоўванне салдат супраць Змітра.
Настраивают друг против друга, потому что в прошлые выходные Диму пытались поставить в наряд демонстративно в воскресенье, вопреки его вере. А потом, когда он сказал, что я в понедельник напишу рапорт командиру бригады, тут же сняли. То есть это даже без ведома командования. Наверное, тоже зависть какая-то есть, что родители посещают и друзей столько и писем.
Іван Шыла ад 19 чэрвеня пачаў адбываць 7 сутак арышту на гаўтвахце. Яшчэ ў траўні ў хлопца знайшлі ў рэчах мабільны тэлефон. Гэта і стала падставай для жорсткага пакарання, якое звычайна ўжываюць у выключных выпадках. Гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Несувымернае пакаранне, як я лічу, трэба сказаць, што тэрмін, калі яго маглі пасадзіць, скончыўся ўчора. Яны выправілі бумагі, яны там тое пакаранне, якое яны аформілі, яны выправілі на 21 число, хаця аб'явілі яму гэтае спагнанне 18 мая. Там некія вучэнні штабныя будуць, і прыехала вельмі многа начальства, ад Мінска, ад усюль. Так проста Івана вырашылі на некі тэрмін схаваць, і тут такая добрая нагода. Ну, гэта асабістая пазіцыя камандзіра брыгады Пільні. Гэта ён вельмі хацеў, каб Іван усё такі адседзеў гэтую гаўтвахту.
На конт умоваў утрымання на вайсковай гаўтвахце мала што вядома. Бацька Івана сам служыў у савецкім войску. Ён казаў, што яшчэ з савецкіх часоў ведае па расказах салдат, што гэта месца, дзе здзекуецца з чалавека. Таму ён непакоіцца за свайго сына. У якіх умовах давядзецца адбываць арышт Івану, стане вядома пасля таго, як яго адвязуць у частку. На практыцы даволі часта падаўжаюць тэрмін арышту за нейкае новае парушэнне ўжо ў часе адбыцця пакарання.
З Мінску Любоў Лунёва. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. 66-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Аўтуховіч патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць усім тром падследным у гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Агульны сход сяброў партыі БНФ падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўска кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Разам з тым на сходзе падкрэслена, што гэтае рашэнне носіць рэкамендацыйны характар. Кангрэс еўрапейскага выбару, які прайшоў сёння ў Менску, вылучыў Міколу Статкевіча прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер 11 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. На початку тыдня спробы домовиться об аднаўленні поставок беларускай молочной продукции для российского гандлю зайшли у тупик. Галоўны державный санитарный лекар России Геннадий Онищенко заявлял, что российский бок берет тайм-аут у перамовах. Подставою стали тады критичные материалы у беларускіх державных медиях, где изневажался у приватности и сам Онищенко, нібыта галоўны инициатор молочной войны. Примирение надышло гэтак же нечакано. Онищенко погодился вести перамовы с новым складом белорусских миротворцев, и уже с 18 червеня поставки молока в Россию обновились. С тыдневым оглядом молочного кризису Игорь Корней.
Еще 15 червеня Геннадий Онищенко досить оптимистично оценивал шансы на вертание в Россию вырабленного у Беларуси молока. И он заявил, что отбылося попереднее узгоднение объемов и ассортименту продукции с белорусскими специалистами, а так само вызначены лаборатории у сумежных районах, где продукция будет проходить необходимый анализ. Однако потом настрой керовника Роспотребнадзора резко изменился. Онищенко заявил, что в связку с публичными выказываниями отказных особ в Беларуси появились подставы засумневаться в компетентности белорусской делегации, якая приехала в Москву. И несколько дней попросту отмовлялся от встречи с представниками белорусских уладов. Тем часом российские вытворцы молока жорсткую позицию Роспотребнадзора ухваляют, покольки апошним часом кошты на молочном рынку России диктуя Беларусь. В той час, як державные грошовые вливания у молочную галину у России не превышают 5%, у Беларуси такая допомога складая 24%. У вынику белорусская продукция реализуется навод ниже за себе кошт. До того ж, як зазначая старшиня Российского национального союза вытворцов молока Андрей Даниленко, белорусы опановали союзный рынок за российские гроши.
Белоруссия получает газ по льготным ценам, кредиты на льготных условиях. Естественно, это создает финансовые возможности для того, чтобы Белоруссия субсидировала и очень серьезно своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать. Значит, он вынужден принимать решение либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
Отказ на демарш Геннадия Онищенки 17 червеня Державный мытный комитет объяснил про узмацнение контролю за перемещением грузов на белорусско-российской мяжи. Причиной такого кроку было названо нежадание Роспотребнадзора обновить поставки белорусского молока. Молочная война союзников для белорусских регионов обернулась немалыми стратами. Нясвійскі район – один з найбольш паспяховых аграрных регіонаў краіны. За суткі ў сярэднім на дойную карову тут атрымліваюць па 22 кілаграмы малака. Найлепшы на сёння паказнік у Беларусі. Але гэта стварае дадатковыя праблемы. Удакладняе першы намеснік начальніка управлення сельскай гаспадаркі Нясвійскага райвыканкаму Іван Крупко.
44 стало 16% рентабельно. За счёт того, что цену на 10% сняли раз, и за счёт того, что базисную жирность добавили на 0,2. Базис был 3,4.
Нясвійский молокозавод подпорядковывается акционерному товариству «Клецкая крыночка». Директор филиалу Леонид Апанасевич тлумачит, что долги предприемства растут, бо зачиненный российский рынок, куда накировывалось больше 90% продукции.
Не только Неси, все не платят за молоко. Нам не платят, не берут, и мы не платим, а мы обязаны брать. Но колхозам некуда одеваться, мы ее берем, а платить нечего.
Был скасованный сертификат на молочные вырыбы и у одного з лідараў галіны Магілёўскага акцыянернага таварыства «Бабуліна крынка». Урэшце малочнікам давялося перапрацоўваць незапатрабаваную прадукцыю на цвёрдыя сыры, масла ды сухое малако. Што да наступстваў малочнай вайны, то прыкладам «Бабуліна крынка» адмовілася ўдзельнічаць у міжнароднай выставе «Кірмашы» ў Маскве, бо везці туды забароненую прадукцыю было абсурдна. На молочных предприемствах Городенщины склады поступово заполнились готовой продукцией. На Берестовицком сыроробшем заводе специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для черговой экспертизы у российских лабораториях.
Пробы опять надо вести на перестраховку или что, потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, заплатили деньги 141 тысячу российских рублей, фактически дали заключение, но не дали дозвола на въезд.
На Новоградском маслоробшем заводе терминово начали заниматься пошуком и рынков сбыту, поведомили у отделе маркетингу.
В Казахстане, на Украине, это не быстро, не за короткий период времени, там уже такие устоявшиеся связи не сложатся, это годы надо, поэтому очень тяжело перепрофилироваться.
Амаль двухтыднёвая белорусско-российская молочная война скончилась фактичной капитуляцией России. Головный державный санитарный лекар России Геннадий Онищенко урэшце поставил подпись под двубаковым протоколом. У отповедности с погоднением белорусский бок тягом нескольких месяцев обовязывается переоформить усе документы на продукцию, як гэтага патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгіст. регламент. Увесь гэты час молочные продукты из Беларуси будут бесперашкодно поставляться на российский рынок. После поразумения на молочном фронте Державный мытный комитет обвестил, что устремается от узмацнения контролю на белорусско-российской мяжи. Первой у регионе обновила поставки в Россию Могилевское акционерное товариство «Бабулина Крынка». Про это поведомила супрацовница отделу внешнеэкономичных связей у предприемства.
Отправили первую машину российскую границу, прошла она беспрепятственно. Сегодня мы грузим весь ассортимент наших продуктов, в том числе и сухое молоко. Но по сухому молоку вроде какие-то есть вопросы. Какие-то роды списки существуют по предприятиям, кому какую продукцию разрешен вывод.
Другое по для могутности молокоперепроцовчае предприемство региону Осиповицкий молочный комбинат так само обновляя поставки, говорит супрацовница отделу сбыту.
Разрешили сыры в масло, а молоко сухого пока нет. Вторую неделю мы ничего не грузили. Начинаем арендовать склады в Могилеве, но, может, дать Бог, вот масло начнут брать уже, только молоко сухое останется.
Про страты, которые потерпели молокоперепроцовники от молочной войны, официальных известок нема. Вядома, однако, что они оцениваются не в одну сотню миллионов рублей. Страты были бы значно меньшими, каб молочники у час порупились знайсти іншыя рынки сбыту своей продукции, заявляя былы наместник старшини Могилевского облвыканкаму, депутат Палаты представников Анатоль Глаз.
Ничего фактически не сделано, чтобы за это время благоприятно сертифицировать нашу продукцию по требованиям и стандартам ЕС. Это бы дало совершенно другой масштаб действий, совершенно другой уровень действий.
Ці магчыма диверсифицировать молочные плыни у звязку с досвідом недавнего конфликта. У структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия займает больше за 90%. Те открыется для Беларуси окно у Европу на те поляпшения стосунков с Евразвязом. Колишний керавник Республиканского комитета профсоюза у работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярошук на конт макчимости географичной переориентации выказывая пессимизм.
Не макчима 93% рынку так размерковать, как бы знаете, вот таких объемов. Конечно, это не рынки Евразвязу, только у вельми незначной ступени она может трапиться на вот по параметрах якости. Треба месть на увазе российский рынок, але и треба принимать вельми непростые решения по реформованию галины, как был конкретный экономичный интерес, признавалась приватная властность, то, что повинно зарабить галину больше эффективной.
Роспотребнадзор вызначил шерох лабораторий, где белорусские предприемства могут провести доследование на отповедность своей продукции техничному регламенту на молоко. Гэта адпаведныя установы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Москве і Санкт-Петербургу.
Хроніка малочнага крызісу агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечоровому ефірі.
Ви зустрітеся на хвилях Радіо Свобода на черзі програма «Дзвінки на свободу». Конгресс за европейские каштовности у Менску в 85-годзе Василя Быкова, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абапунчик.
Распачынаем праграму тэлефанаваннем з нагоды правядзення ў Менску кангрэсу еўрапейскіх сілаў пад назвай «За еўрапейскія каштоўнасці».
Очень благодарна газете «Народная воля» за публикацию материалов Конгресса Объединенных Демократических Сил. Все ясно, просто, четко изложено. Невозможно не согласиться. А публикация Леона Борщевского и интервью Виктора Ивашкевича подчеркивает, насколько это умные, решительные, открытые, честные люди. Только антиоппозиционеры могут с ними не соглашаться. Считаю, что Леон Борщевский – достойный кандидат президента Белоруссии.
До 85-годзі з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Василя Быкова, якое дэмакратычная грамадскасць адзначыла 19 чэрвеня, наступнае тэлефанаванне.
Почти 10 миллионов белорусов не могут из одного человека увековечить историческую память о Василии Быкове. Ведь этот чиновник – власть, а Быков – это народный писатель правдивой истории, ценою длинной дорогой до дому, у которого не сошлись мнения с властью о суверенитете Белоруссии. Национальная библиотека имени Василия Быкова звучит гордо. Поддержите белорусы, подпишите указ народа. А власть, пусть хоккейные площадки называют своими именами.
Падчас беларуска-расійскай малочнай вайны кіраўнік Беларусі заклікаў высокапастаўленых чыноўнікаў шукаць магчымасці супрацоўніцтва ў іншых ад Расіі краінах. Выказванне на гэтую тэму.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост? Успеха вам!
Днямі кіраўнік міліцэйскага ўпраўлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі ў гомельскім аблвыканкаме Александр Малаеў змясціў відэазварот у інтэрнэце, у якім просіць Александра Лукашэнку абараніць супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў ад супрацоўнікаў Камітэту дзяржбяспекі, якіх сам абвінавачвае ў карупцыі. Чарговы канфлікт паміж сілавымі структурамі каментуе слухач «Свабоды».
Цікавое всего что? Что такое КДБ на сегодняшний день? Батька доброведа, можно, закрывши очи, у любую кропку ткнуть пальцем, и любого бери и сади за решетку. Чи из милиции, чи из КДБ, чи из прокуратуры, чи любого военного, с таможни, с той же самой. Вот не вся премудрость. И коли этот рассадник злочинный потребен Европе, нехай чем скорее, тем лепше. Этим спасем цивилизацию, коли еще будешь что спасать. Дякую.
Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Витаю Радио Свобода. Віншую дорогих медиков с их профессийным святом, с Днем медицинского работника, а наших солигорских с 50-годдзям Центральной районной больницы. Самое наилучшее пожелание им в этот день и завсёды. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Звонки на свободу. Огляд подрихтовала Галина Абакунчик.